Потом стал расхаживать взад-вперед и, торопливо обнаруживая душевное волнение, сказал: «Купцы тоже хотят мира, но ничего не могут сделать. Помимо этого, они накопили достаточно, чтобы перебраться в другой город или дождаться, когда захватчики начнут покупать их товары. Прочие же жители окончательно утратили разум и требуют, чтобы мы ударили на врага, многократно превосходящего нас численностью. И только одно может заставить их отказаться от этого — чудо».
«Чудо?»
— насторожился Илия. «Ты воскресил мальчика, уже унесенного смертью. Ты помог народу обрести свой собственный путь. Ты, хоть и чужестранец, любим почти всеми в Акбаре».
«Так было до сегодняшнего утра. Теперь все иначе. При тех настроениях, которые царят сейчас в городе, всякий, кто ратует за мир, будет сочтен изменником».
«Не надо ни за что ратовать. Надо совершить чудо, такое же, как воскрешение сына вдовы. А потом сказать народу, что мир — это единственный выход, и жрец полностью утратит свою власть над умами и душами». Опять наступило молчание, и правитель продолжал: «Я склоняюсь к тому, чтобы заключить с тобой соглашение. Если выполнишь мою просьбу, в Акбаре будут поклоняться только твоему единому Богу. Ты возвеселишь сердце того, кому служишь, а я продолжу переговоры о мире». Илия поднялся в свою комнату. Правитель предоставил ему возможность, в какой никогда не бывало ни у одного пророка, обратить в истинную веру целый финикийский город. Можно ли больнее уязвить Иезавель, отплатив ей сполна за все, что она натворила в его стране? Слова правителя распалили его воображение и обратили мысли к женщине, спавшей в комнате внизу, но тотчас приняли иное направление. Должно быть, ей снится тот прекрасный вечер, который они провели вместе. Он призвал своего ангела, и тот явился.
«Ты слышал, что сказал мне правитель? Это единственная возможность».
«Так не бывает», — отвечал ангел. «Господь дает людям множество возможностей. И потом вспомни, что было сказано. Ни одного чуда сотворить тебе будет не дано, пока не вернешься в лоно своей отчизны». Илия поник головой. В этот миг возник рядом ангел Господень, и голос ангела-хранителя сделался неслышен. И первый сказал так: «Ты свершишь чудо, и заключаться оно будет вот в чем. Собери народ Акбара у подножья горы, вели, чтобы с одной стороны воздвигли капище Ваала, и в жертву ему был принесен телец, с другой стороны пусть поставят алтарь Господа Бога твоего, и на алтарь тоже возложат тушу тельца. И ты скажешь приверженцам Ваала: воззовите к вашему Богу, я же произнесу имя Господа. Пусть они действуют первыми, пусть все утро взывают к нему и молятся, чтобы Ваал сошел и принял принесенную ему жертву. Они будут взывать громогласно и полосовать себя ножами и молить, чтобы Бог не отверг их жертву, но ничего не произойдет. Когда же они выбьются из сил, наполни водой 4 сосуда и вылей ее на тушу твоего тельца. Сделай это во второй раз и в третий. Потом воззови к Богу Авраама, Исаака, Израиля, прося его всем явить свое могущество. В этот миг Господь пошлет огонь с небес и уничтожит жертву твою». Илия преклонил колени и вознес хвалу. «Помни, — продолжал ангел, — что чудо это дано тебе будет сотворить лишь раз в жизни. Выбор за тобой. Либо сделай его здесь, чтобы избежать сражения, либо в отчизне твоей, чтобы избавить свой народ от Иезавели». С этими словами он удалился. Вдова проснулась рано и увидела: Илия сидит на пороге, глаза у него запали, как бывает после бессонной ночи. Хотела было спросить, что случилось, но побоялась того, что могла услышать в ответ. То ли разговор с правителем и близкая угроза войны лишили его сна, то ли причина была в другом, в той глиняной табличке, что дала она ему накануне, и если так, то не услышит ли она, что женская любовь не совместна с Господними предначертаниями, а потому она произнесла лишь: «Иди поешь». Мальчик тоже проснулся, Все трое сели за стол и принялись за еду.
«Мне хотелось остаться с тобой вчера», — сказал Илия, — «но я был нужен правителю».
«О нем ты можешь не беспокоиться», — отвечала вдова, почувствовав, что унялась тревога, заставлявшая ее сердце колотиться. «Его род из поколения в поколение правит Акбаром, так что ему ли не знать, что делать в час опасности?»
«И еще я говорил с ангелом, и он потребовал, чтобы я принял очень трудное решение».
«И по этому поводу тоже не надо беспокоиться, а еще лучше будет поверить, что у каждого времени свои боги. Мои предки поклонялись египетским божествам, принимавшим облик животных и птиц. Где они теперь? А потом, пока ты не появился у нас, мы приносили жертвы Ваалу, Астарте и всем прочим обитателям Пятой горы. Теперь я познала Господа, но ведь и Он когда-нибудь покинет нас, а те, кто придет Ему на смену, будут менее взыскательны». Мальчик попросил пить. Воды не оказалось.
«Я схожу и принесу», — сказал Илья.
«Я с тобой», — воскликнул мальчик. Они направились к колодцу. По дороге увидели пустырь, где с раннего утра начальник воинов муштровал своих солдат.
«Давай посмотрим немножко», — попросил мальчик. «Когда вырасту, тоже стану воином».
Илья согласился. «Кто из нас лучше всех владеет мечом?» — спрашивал воин.
«Отправляюсь туда, где вчера побили камнями лазутчика», — отвечал ему начальник. «Выбери камень побольше и оскорби его».
«Зачем это? Камень ничего не скажет мне в ответ».
«Тогда ударь его мечом».
«Меч сломается? Я ведь не об этом тебя спрашиваю. Я хочу знать, кто лучше всех владеет мечом».
«Тот, кого можно уподобить камню», — ответил начальник. «Тот, кто, даже не обнажая оружие, способен доказать, что непобедим».
«Правитель прав», — подумал Илия. «У него светлая голова. Жаль, что блеск гордыни затмевает этот свет».
Они пошли дальше. Мальчик спросил, почему воины так много упражняются.
«Не только воины. Так поступают и твоя мать, и я, и все, кто следует голосу сердца. В жизни ничто не дается даром. Все требует подготовки».
«Даже для того, чтобы стать пророком?»
«Даже для того, чтобы слышать ангелов. Нам до такой степени хочется поговорить с ними, что мы не слышим, что они говорят. Это вообще нелегкое дело. Когда мы молимся, то спешим покаяться в грехах или сообщить о том, чего бы нам хотелось получить в жизни. Но Господь ведь и так все знает и просит порою, чтобы мы просто прислушались к тому, что говорит Вселенная, и набрались терпения».
Мальчик глядел на него удивленно. Едва ли он что-либо понимал, но Илия все же счел нужным продолжить свои рассуждения. Быть может, хоть одно слово останется в памяти, и потом, когда станет мальчик взрослым, в трудную минуту поможет ему.
«Всякая битва чему-нибудь доучит нас, даже та, которую мы проиграли. Вот вырастешь и сам поймешь, что приходилось тебе отстаивать ложь, обманывать самого себя, терзаться из-за сущих пустяков. Если станешь хорошим воином, то не будешь винить себя в этом, но и не допустишь повторения таких ошибок».
Тут Илия решил все же замолчать. В таком возрасте мальчику не под силу понять, о чем он толкует. Они шли медленно, и он оглядывал улицы города, некогда давшего ему приют, а ныне стоявшего на пороге небытия. Случится ли это, зависит от того, какое решение примет он, Илия. Акбар в этот день как-то притих. Люди, толпившиеся на главной площади, переговаривались в полголоса, словно опасаясь, что ветер донесет их слова туда, где разбили свой лагерь ассирийцы. Старики уверяли всех, что все обойдется. Юноши пылко предвкушали сражение. Купцы и ремесленники обсуждали, не перебраться ли до лучших времен в Тир или Сидон.
«Да», — подумал Илия, — «им это нетрудно будет сделать. Купцы могут перевезти свои товары в любую точку земного шара, ремесленники мастерить свои изделия и там, где звучит непонятная речь. А вот мне не обойтись без позволения Господа».
Они дошли до источника и набрали два ведра воды. Обычно здесь всегда было многолюдно, Женщины стирали, красили ткани, судачили обо всем, что происходило в городе. Здесь у источника все тайное становилось явным. И торговые сделки, и супружеские измены, и соседские дрязги, и сокровенные подробности из жизни сильных мира сего. И все эти важные или пустяковые новости обсуждались, оценивались, расхваливались или поносились. И даже в те месяцы, когда неприятельских сил у ворот Акбара становилось все больше, чаще и охотней всего говорили здесь о царевне Иезавели, покорившей сердце израильского царя. Превозносили ее неустрашимый нрав, ее храбрость, и никто не сомневался, что случись с городом беда, царевна вернется в отчий край, чтобы отомстить. Но сегодня у источника было почти безлюдно. Несколько женщин толковали между собой о том, что надо бы собрать в поле, сколько удастся зерна, потому что ассирийцы того и гляди перекроют все входы-выходы из города. Две собирались у подножия пятой горы принести жертвы богам, чтобы сберегли их сыновей в предстоящей битве.